Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Не так часто мы с вами встречаемся в московской студии, но будем для наших слушателей по-прежнему как бы за одним столом. Сегодня в нашей программе бродвейская постановка «Чеховской чайки» в эссе нашего нью-йоркского автора Бориса Парамонова. Ирина Петерс, может ли Средневековье стать политическим примером для сегодняшних европейских реалий? И новые музыкальные записи. Андрей, что вы принесли к нам сегодня?
Мы сегодня будем слушать диск старого доброго друга «Радио Свободы» Геннадия Гольштейна. Потом мы скажем, почему он старый добрый друг, напомним, вернее, нашим слушателям. А пока фрагменты пьесы из его альбома «Обреченные на счастье».
Андрей, в каком порядке вы распределите культурные новости прошедшей недели?
Ну, наверное, в самом экономически-политическом, на что влияет надвигающийся на планету экономический кризис и на что он не влияет.
Интересно, на что же он не влияет?
Ну, например, он не влияет на то, что, судя по всему, в Москве будет открыт гигантский экран примерно напротив Кремля, на Раушской набережной, на котором будут демонстрироваться примеры современного видеоарта и некоторые документальные фильмы, которые можно показывать без звукового сопровождения, потому что, естественно, слышно ничего не будет, даже если звук будет идти, а он там не предусмотрен. Это новое начинание Центра современного искусства «Гараж», который показал нам выставку Ильи Кабакова, но теперь закрылся на дальнейший ремонт, потому что Кабаков – это было внеплановое событие в этом центре. Гараж не достроен, не доделан, не доремонтирован, но чтобы оставаться на карте какой-то творческой жизни Москвы, они вот придумали такую видеоинсталляцию.
Ну хорошо, если для зрителей, пострадавших от кризиса, бесплатный показ на экране чего-то – это благо, то для создателей того, что должно быть показано на экране, все-таки кризис что-то значит. Они откуда будут получать деньги на свое творчество?
На свое творчество или за демонстрацию своих фильмов? Я уверен, что там поняла договоренность об авторских правах. Просто я не думаю, что из-за такой мелочи кто-нибудь подвергал бы риску такое начинание. А вот что касается творцов, то есть тех, кто нам дает пищу для наших диалогов, как они будут себя чувствовать в обстановке кризиса, мне совершенно не ясно, потому что, как вы, конечно, знаете, сейчас под угрозой премьера в «Ла Скала» Дон Карлос, который то ли будет, то ли не будет. И вообще ситуация в этом прославленном театре какая-то довольно печальная, потому что профсоюзы не все, а те, которые организовали забастовку, стоят насмерть, а администрация вроде бы тоже собирается стоять насмерть. Какой будет выход и сколько в итоге мы потеряем, но мы с вами, наверное, тем не менее, сколько зрителей потеряют от этого конфликта, в общем, до сих пор не ясно.
Забавно, что экран под открытым небом в центре Москвы превращает неожиданно видеоискусство и киноискусство в искусство сезонное.
Это хорошая идея. Не столько даже еще сезонное, сколько ночное, потому что... Или вечернее. Вряд ли можно в 12 часов дня или в час дня, когда на солнце, по-моему, выше всего над горизонтом, наслаждаться примерами видеоискусства на экране. Вряд ли что-нибудь увидишь.
Зато можно пойти на интересные технические эксперименты. На другой стороне набережной можно раздавать наушники.
Я хочу посмотреть на поведение охраны Кремля, когда вокруг будут суетиться люди и раздавать что-то электрическое, да еще с антенками. Вот это будет самая лучшая видеоинсталляция, которую можно себе представить.
Так, это искусство зрительное. Что интересного в других областях?
Ну, что в других областях? Вы знаете про село Большой Дуб Курской области?
Пока нет.
Пока нет. В нем сносят памятник скорби по жертвам фашизма. на поддержание его в более-менее приличном состоянии больше нет денег.
Что же собой представляет этот памятник, что его нужно поддерживать, да еще и с большими средствами?
Я не думаю, что там речь идет о больших средствах, и я не думаю, что это произведение искусства. Я представляю себе, что это нечто напоминающее подобные же памятники в деревнях и селах по всей стране, или, по крайней мере, в той ее части, которая была в свое время оккупирована фашистами. Грустно не то, что мы потеряем произведение искусства. Повторяю, я уверен, что здесь об этом речь не идет. Грустно то, что мы потеряем свидетельство памяти. И я понимаю, если бы было принято решение, здесь можно было бы спорить, что вот это было давно, мы должны двигаться дальше. Я бы, наверное, был не согласен, но это было бы решение. А просто потому, что его нечем закрыть от дождя, снега или чего-то там еще, вот это грустно.
К сожалению, всякий раз убеждаешься в политическом лицемерии, когда сопоставляешь вот такие вот новости о селе Большой Дуб и о памятнике скорби, сопоставляешь с тем, что произошло совсем ведь исторически недавно в Таллине, в Эстонии, с памятником советским воинам и с той истерикой, которая всколыхнула и Европу, и Россию.
Истерика была, я прошу прощения, Иван, я вас перебью. Вы, наверное, случайно сейчас об этом заговорили, но в смысле, что не подбирали дату разговора об этом. Но ведь как все закручивается в один узел в истории. Истерика с бронзовым солдатом шла практически одновременно с тайным и быстрым ночным переносом останков летчиков в Химках. И главный противник этого, ну, если не главный противник, то, по крайней мере, журналист, который активнее всего против этого выступал, редактор той газеты, которую эту историю-то и раскрутила, сейчас, как мы знаем, находится в коме в институте Склифосовского. Судьба его не ясна до сих пор, только потому, что, в общем, его статьи, его высказывания, начиная от останков летчиков и кончая Химкинским лесом, кому-то не угодили, судя по всему, в общем, в городе Химки. Я не думаю, что это мог кто-нибудь сделать из города Саратова, например. Да и вряд ли даже в Москве. Все-таки, наверное, это была местная инициатива, злобная, отвратительная, жестокая, бесчеловечная, но местная. И возвращаясь к тому, что вы сказали, на примере этих останков, этих несчастных летчиков, которые там были похоронены, а потом их куда-то перевезли, потеряв по дороге фрагменты захоронений, видна вся неискренность и вся подлая игра вокруг бронзового солдата.
Давайте останемся в Прибалтике с вами и обратимся вот к какому сюжету. Может ли Средневековье стать политическим примером для сегодняшних европейских реалий? Участники международной конференции «Языки и культуры народов Великого княжества Литовского», которая прошла в Вильнюсе, кроме прочего, рассматривали и историю этого многонационального и многоконфессионального средневекового государства в качестве примера для современной объединенной Европы. На встрече побывала наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
50 научных докладов филологов, историков, культурологов из 15 стран. Таков был интерес к недавней вильнюсской конференции «Языки, культуры и письменные традиции народов Великого княжества Литовского». Вот некоторые темы выступлений. Языки дипломатической переписки Великого княжества Литовского с Ригой и Ливонским орденом. Русский язык в Великом княжестве Литовском и в Королевстве Польском. Княжество Литовское как часть единого канцелярского пространства Западной Европы. Понятие «Литва», «Русь», «Литвин», «Русин» в памятниках литературы, если говорить о самом культурном феномене Великого княжества Литовского, то состоит он главным образом в особой национальной и веротерпимости различных народов этого государства друг к другу. Почти 400 лет и ни одного серьезного конфликта на фоне тогдашней Европы, раздираемой между усобицами. А здесь редкий симбиоз культуры, религий, языков. Белорусы, литовцы, русские, поляки, евреи, татары, немцы, украинцы и другие. 30 языков и диалектов, среди которых западно-русский, старобелорусский, литовский, латгальский, прусский, идиш, латинский. Кстати, латынь была не только одним из канцелярских языков Великого княжества Литовского. Это был язык и сакральный для католических богослужений. На латыни изъяснялись ученые Вильнюсского университета, причем не только в письменных работах, но и в устных диспутах. Великое княжество Литовское, самостоятельно существовавшее с XIV по XVI век и охватывающее земли от Балтийского моря до Черного, вначале по национальному составу было главным образом славянским, с преобладанием православия. в золотые для Великого княжества Литовского времена, то есть до конца XVI века, преобладала исключительная вера, терпимость. На одной улице можно было увидеть чуть ли не рядом стоящие православную церковь, католический храм, синагогу и мечеть, священники которых, как и миряне, поддерживали друг с другом добрососедские отношения, несмотря на различия. Видимо, с тех времен в Вильнюсе сохранилось особое многоязычие, уважительное отношение к религии соседа, говорит участник Вильнюсской конференции, московский ученый Федор Успенский.
История Великого княжества Литовского всегда ассоциировалась с невероятной толерантностью, с невероятной терпимостью к чужому. Люди поняли, что для того, чтобы выживать, надо принимать чужое. Конечно, там были конфликты, они неизбежны, но оставались в рамках культурных конфликтов. Это та терпимость, которая, на мой взгляд, нуждается просто весь современный мир. Это некоторый такой пример возможного развития событий, когда люди сосуществуют, будучи совершенно разными.
Продолжает литовский ученый, историк Альфредес Бумблаускас.
Идея Великого княжества Литовского становится актуальной. Ценность европейских цивилизаций, которые имели два течения, латинский и византический, они встречались в Вильнюсе. Посередине Вильнюса шла вот эта межа, граница между русской стороной и латинской стороной. Вильнюс возвращает свою роль культурного метрополиса.
Следующий собеседник – профессор Вильнюсского университета Сергей Темчин.
Эта конференция довольно представительная. От Новосибирска до Лос-Анджелес и от Финляндии до Крита. Та география, где работают ученые, заинтересованные в более глубоком изучении культурных традиций Великого княжества Литовского. Это культурное наследие не потеряло свою актуальность во многих странах мира, разные люди изучают его с разных точек зрения. Литва переняла инициативу по углубленному изучению разных культурных, национальных, языковых составляющих Великого княжества Литовского. И, наверное, символично, что Литва, которая проводит такие конференции после Венгрии, может быть представлена как современный аналог поездки главного правителя Литвы, венгра по национальности, Степана Батора из Венгрии через территорию современной Белоруссии сюда, в Вильно.
Профессор Сергей Темчин. Венгерский ученый из университета города Сомбатхей Янош Пустое на Вильнюсской конференции предложил сотрудничество университетам стран, входящих в свое время в Великое княжество Литовское.
Я приехал сюда, чтобы говорить не только о прошлом и о будущем. Время Стефана Иштвана Батори. Уже в то время был создан Шенген между сегодняшней Венгрией и Литвой, конечно, вот и Польшей. Одна территория была. Нужно сотрудничать между университетами Среднеевропейского региона.
И вновь к истории. Реформация изменила обстановку в Великом княжестве Литовском. Религиозной унии предшествовало политическое объединение Литвы с Польшей. 1569 год. Подписание Люблинской унии, объединившей Польское королевство и Великое княжество Литовское в единое государство, Речь Посполитую. Одной из главных причин стала неспособность литовского государства, тогда главного соперника Московской Руси в борьбе за господство в Восточной Европе, собственными силами отражать наступление русичей. В результате была создана Польско-Литовская конфедерация с особым строем – Дворянской республикой. Многие земли Великого княжества Литовского тогда, особенно белорусские, становятся ареной жесточайшего противоборства между Москвой и Варшавой. Эти войны, а также эпидемии, неурожаи наносят удар мощи Великого княжества Литовского, от которого оно так и не смогло оправиться. 1791 год. Конституция Речи Посполитой ликвидирует федеративное устройство Великого княжества Литовского. А 1795 год стал годом окончательного закрытия страниц его истории. В результате включения территории и населения Литвы в состав уже Российской империи. Использование исторического опыта Великого княжества Литовского для решения актуальных проблем современной интегрированной Европы, о чем говорили участники Вильнюсской конференции, насколько уместны прямые сравнения устройства того федеративного конгломерата с нынешним Евросоюзом, литовский историк Антанас Кулакаускас.
Но если в оптимистическом тоне учиться из истории, то можно так интерпретировать. Но принимается желаемое за действительное.
Идеализируется Великое княжество Литовское?
Ну, в определенном смысле, да. Если уже минус, то минус абсолютный, а если за знаком плюс, то никогда не говорится о минусе. эти параллели употребляются с политической точки зрения. Хотя, если говорить о межэтнической ситуации в польско-литовском государстве, то во многом она была лучше, чем в других странах Европы того времени. 16-18 век, когда резня и во Франции, и в Голландии, то здесь, в этом регионе, было сравнительно спокойно. Учиться из добрых примеров, а не из плохих. Хотя можно учиться и из того, и из другого. Все в этом мире и во времени, и в пространстве связано.
Говорил историк Антанас Кулакаускас.
Может ли Средневековье стать политическим примером для сегодняшних европейских реалий? Рассказ Ирины Петерс.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня мы слушаем фрагменты пьес Геннадия Гольштейна с его альбома «Обреченные на счастье».
Вернемся к культурным новостям прошедшей недели. Андрей, что еще интересного с вашей точки зрения?
Ну, я бы сказал, что было два события, которые, если не настолько уж точно вписываются в нашу тему культурные события недели, тем не менее, по-моему, не могут оставить равнодушными никого, по крайней мере, из западного мира. Первое событие – это то, что мы отметили совсем недавно, к моему огромному изумлению, Всемирный день туалета. Несколько лет назад была создана Всемирная туалетная организация, которая, естественно, называется ВТО. Причем это сокращение играет на всех языках, какую-то двойную игру. И было принято решение этой организации отмечать День туалета. Я бы не стал об этом говорить, мало ли каких дней нам дарит календарь, но газета «Таймс» поместила отзывы читателей разных лет, посвященные этой животрепещущей теме. И я с изумлением узнал, что большим событием в Англии стало в 1981 году практически обязательное внедрение сушек для рук горячим потоком воздуха. И письмо одной из читательниц «Таймс», которая была в восторге от этого нововведения, потому что с помощью этого устройства очень удобно в английскую погоду сушить носки. Второе же событие, которое все-таки имеет отношение к культуре, это 80-летие, наверное, самого популярного киноперсонажа в мире, а именно Микки Мауса. Я не могу говорить, конечно, о тех странах или о тех районах земного шара, где до сих пор действуют кинопередвижки, но я могу судить о том, что происходит в более крупных городах, и моя внучка, которая еще не исполнилась 3 лет, и которая всеми родственниками оттаскивается от телевизора, она не телевизионный ребенок, тем не менее знает уже слово «Микки Маус», знает, кто это, и узнает его по его роскошным округлым ушам. Как мы знаем, «Микки Маус» появился в 1928 году в первой мультипликационной звуковой ленте «Вилли Пароход». Вот это, по-моему, тот случай, когда, если уже шутки в сторону, когда найден удачно, говоря современным языком, бренд, абсолютно точное попадание, что это именно мышонок, там, не крысенок, не зайчонок, не чебурашка. Чебурашке, наверное, тоже бы повезло, но он был попозже все-таки. Вот очень точное попадание явно гениального человека, который придумал и подарил миру столько веселья, а именно Уолта Диснея.
Интересно, уши чебурашки происходят от Микки Маусовской генетической линии?
Я не знаю. В свое время пытались выстроить генеалогию вообще ушей и существ. Например, все знают, что гремлины, снятые под продюсерством Спилберга в свое время, они практически точно повторяют вид чебурашки. У гремлинов там 2 ипостаси в фильмах – добрая и плохая. Плохая – это что-то чудовищное, острые уши, зубы, кошмар какой-то. А вот добрая ипостась – это вылитый чебурашка. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но я думаю, что все-таки какая-то линия прослеживается. А может быть, это повод для каких-нибудь исследователей, культурологов, что представители западной цивилизации, потому что и Чебурашка, и Микки Маус, и Гремлины рождены западной цивилизацией, что представителями этой цивилизации считается добрым, как мы бы сейчас сказали, белым и пушистым. Интересно.
Надеюсь, нас не слышит писатель Эдуард Успенский. Все-таки он скорее русский писатель, а не европейский. Чебурашка рожден в голове Эдуарда Успенского.
Но русский, тем не менее, это западный. Я имею в виду западное и восточное. Я не знаю, что считалось бы белым и пушистым, предположим, в Таиланде или в Зимбабве. И просто не представляю себе. Я говорю просто
о... Белые и пушистые живут только на севере России.
Да, в этом есть что-то, не в этом есть. Но надеюсь все-таки, что Успенский нас услышит. В свое время, если не ошибаюсь, Чебурашку ведь обвинили в том, что он космополит. Я бы считал это шуткой, и я бы считал это сейчас россказнями эстрадных комиков, но я помню своими глазами, я читал, по-моему... Нет, не помню точно, в какой газете, но в какой-то советской газете гневное письмо, почему в итоге наши дети должны поклоняться космополиту, у которого неизвестно, кто родители, и который вообще не из России, а, судя по всему, из Африки. Как он приехал
марокканский
с апельсинами. Человек. Нет, он не марокканец все-таки, он какой-то вообще подозрительный тип.
Да, он с апельсинами из Марокко, по-моему, приехал.
С апельсинами из Марокко приехал Аксенов.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка звучит сегодня в нашей программе.
Сегодня звучит музыка замечательного питерского композитора, саксофониста, кларнетиста, аранжировщика, замечательного человека Геннадия Гольштейна с его альбома «Обреченные на счастье». Это не новый диск, он вышел в 2000 году, но мы считаем, что эта запись может быть новой для очень многих наших слушателей, потому что найти этот альбом сейчас практически невозможно.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Ну а сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров».
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савит.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Заказчик убийства журналистки Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные люди там не упоминаются. Во вторник суд по делу об убийстве Политковской отложен был до среды, так как обвинение заявило отвод председателю суда. Ранее в тот же день судья объявил процесс открытым. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, это уже третий главный редактор из «Химок», который пострадал за критику. Об этом заявил замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, выступая на заседании комиссии общественной палаты, обсуждавшей дело нападения на главного редактора «Химкинской правды» Бекетова. В ответ мэр городского округа Химки Владимир Стрельченко заявил, что ничего постыдного за 5 лет своей деятельности на этом посту не сделал и намерен вновь баллотироваться в мэры. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. Центробанк США предоставляет финансовой системе страны еще 800 миллиардов долларов. Из них 600 миллиардов будут направлены на выкуп долгов крупнейших ипотечных учреждений, а 200 миллиардов выделяется на поддержку кредитования потребителей и малого бизнеса. В столице Таиланда, Бангкоке, участники антиправительственных выступлений штурмовали главный аэропорт страны. В результате отменены все авиарейсы. По данным сайта газета.ру, до 200 российских туристов не могут вылететь из Бангкока. Ранее во вторник произошли столкновения между противниками и сторонниками властей Таиланда. Был открыт огонь. 10 человек получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем фрагменты пьесы Геннадия Гольштейна, которая называется «Садится солнце за холмы», с его альбома 2000 года «Обреченные на счастье».
Андрей, все ли культурные новости мы с вами обсудили, или что-то у вас еще в загашнике есть?
Я с ужасом думаю, что наступит когда-нибудь день, Иван, когда вы спросите меня, ну что, все культурные новости мы обсудили, и мне придется вам сказать все. К счастью,
вот пока... это и будет кризис.
Вот это и будет кризис. Нет, конечно, нет.
Правда, говорят, что кризис способствует развитию культуры, особенно интеллектуальной.
Я боюсь в каждом отдельно взятом человеке. Я не уверен насчет общества. И к тому же, конечно, человек голодный, особенно если не будет электричества, без телевизора, если еще Бог позволит, без радио, газеты не выходят, конечно, он будет читать Гомера, Пушкина и Карамзина, например.
И когда это придет на кризис середины жизни, да?
Для меня наиболее интересным, пожалуй, сообщением было то, что российские специалисты намерены года через два поднять на поверхность затонувшую у берегов Финляндии шхуну «Фрау Мария». Груз этой шхуны очень интересен. Это сокровище, которое Екатерина II в свое время закупила для пополнения коллекции Зимнего дворца. Самое интересное то, что есть надежда, что сохранились полотна Рембрандта, который перевозила эта шхуна, поскольку по практике тех лет их запаивали практически герметично, насколько это было возможно, в специальные тубусы, для того, чтобы с ними при переезде ничего не случилось. Так что есть надежда, что, в общем-то, мы можем что-то увидеть. И хотя финны намного осторожнее в своих оценках, и они считают, что, в общем, наверное, только 1% за то, что что-то из живописных сокровищ сохранилось, тем не менее, раз есть 1%, это уже намного больше, чем, скажем, месяц назад, когда вообще таких процентов был 0%. Если эту шхуну поднимут, и если действительно на борту будут найдены произведения искусства, которые вот закупались для коллекции, я думаю, это будет событие номер один. Страшно интересно. Единственное, что до сих пор не решена проблема принадлежности этой шхуны. Вроде бы она была куплена Россией у Швеции и перевозилась на голландском корабле, и причем здесь финны. С другой стороны, она находится сейчас в водах Финляндии. С третьей стороны, когда она затонула, Финляндия была частью России. Но это, наверное, интересный спор для юристов. Главное, чтобы мы увидели то, что там будет поднято со дна. Кстати, насчет ярмарок. Мы обычно говорим о том, что было, но мне кажется, необходимо сказать о том, что будет на этой неделе. На этой неделе откроется ярмарка «Нонфикшн», юбилейная 10-я ярмарка, которая, с моей точки зрения, это книжная ярмарка, по интересности и по глубине книг полностью затмевает Московскую международную книжную выставку-ярмарку, которая столько лет, еще с советского времени, была флагом вот нашей книжной промышленности. Та ярмарка большая превратилась в выставку попсы, книжной попсы, дешевых детективов и всего, чего только можно. Ярмарка «Нонфикшн» остается в главе интеллектуальной, умной, хорошей, доброй литературы. Тем более, что, по-моему, Иван, у вас есть к этой ярмарке, по крайней мере, к этому году, какой-то личный интерес и личное отношение.
Личное отношение есть, но я хотел, как раз воспользовавшись нашей с вами программой, не рекламировать самого себя, а просто сказать, что да, действительно, ко времени открытия ярмарки вышла в московском издательстве «Время» моя книжка под названием «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Эта книжка исследовательская, я потратил на нее около 20 лет, и большую часть времени никогда о ней никому, даже профессионалам пастернаковедам, не рассказывал, тем более, что она как бы не пастернаковедческая. Это книжка, посвященная одному конкретному эпизоду времен Холодной войны. Правда, эпизоду очень интересному. Времени зарождения нашего там издата, не сам издата, то есть не создание рукописей на машинке здесь, в Советском Союзе, в России, а именно выходу книг там. Так вот, «Доктор Живаго», роман Пастернака, вышедший в 1958 году в Голландии, был первой ласточкой там издата, долетевшей через какую-то прореху в железном занавесе. Вот этому посвящена книжка, почему американская разведка выпустила эту книгу за свой счет, в чем был смысл этого политического скандала, как это происходило. Я нашел людей, которые осуществляли весь этот замысел. Некоторых я нашел впервые для науки и для истории. Этим я, как бы, с одной стороны, горжусь, но, с другой стороны, хотел бы не хвалиться. Просто мне везло. Я знал, что я искал, и некто свыше помогал мне, давал мне некую путеводную нить, и мне везло, везло и везло. И вот через 20 лет в результате появилась такая книжка. Но как раз я бы с удовольствием поговорил о другой новинке, которая представлена на ярмарке «Нонфикшн», но, к сожалению, мы не можем, Андрей, обсудить ее в этой программе. Надеюсь, обсудим следующий. Вышла замечательнейшая книжка Натальи Беленковой «Распря с веком». Ее напечатало издательство НЛО, «Новое литературное обозрение». Эта книжка посвящена драматической судьбе замечательного литературного критика Аркадия Беленкова, который был за свою дипломную работу в литературном институте в Москве приговорен к смертной казни. Расстрел, который был заменен лагерем, в лагере он получил еще один срок, в общей сложности просидел полтора десятилетия, вышел на свободу, написал книжку о Юрии Тынянове, чем совершенно взорвал литературное сообщество Москвы, Ленинграда и всех прочих культурных мест Советского Союза. Такая книжка была абсолютно неожиданная по свежести, напору, язвительности, эзоповому языку и так далее. Затем он бежал через Прагу и Югославию на Запад. На Западе собирался издать свою огромную книгу о Юрии Олеше, но от сердечной болезни скончался в 70-м году в Соединенных Штатах, и всю последующую жизнь, все 30 с лишним лет, его вдова Наталья Беленкова, также москвичка и литературовед, занимается подготовкой его литературного наследия. Вот, наконец-то, вышла ее книга воспоминаний, написанная как бы отчасти с Аркадием Викторовичем, потому что там использованы его письма, другие его материалы, его высказывания кое-какие. И все это обработано вот в мемуарную книжку, о которой, я надеюсь, что за эту неделю до следующей программы я познакомлюсь, прочту и с удовольствием о ней расскажу. В любом случае, бегите и покупайте. Да, это книга «Детектив».
Дело не в этом. Вы теперь, как Иван, вы сказали, что вы знали, что искать. Вот теперь, уважаемые слушатели, вы знаете, что искать. На этой ярмарке «Нонфикшн» можно много крутить головой. Там много будет очень хороших книг, но вот вы знаете, что искать. Книгу Натальи Беленковой и книгу Ивана Толстого. А для тех, кто не читал Беленкова, такое могло случиться запросто. Могу сказать, что до сих пор при чтении Беленкова испытываешь восторг, потому что ты знакомишься с человеком, у которого фантастически острый ум, фантастически острый язык, замечательный русский язык, современный. Это не язык 19 века, которым мы восторгаемся издалека. Это человек, которого нужно читать хотя бы для этого, чтобы немножко освежить в памяти то, как можно писать, как люди писали когда-то. Ну, очень хорошо. Переиздавался ли, раз уж мы говорим о Беленкове, его журнал когда-нибудь, где-нибудь?
Да, в самую перестройку, то есть какую-нибудь, ну, постперестройку, 92-й, по-моему, год. Очень невзрачное такое изданица в мягкой обложечке.
Как он назывался?
«Новый колокол».
Он был издан. Он был уже в наше время, да?
Да, да, в 92-м.
То есть его можно найти?
Да.
Очень хорошо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня звучат пьесы из альбома, который официально называется «Геннадий Гольштейн и его друзья, обреченные на счастье».
На Бродвее поставлена чеховская «Чайка». Наш нью-йоркский автор Борис Парамонов прислал нам свое эссе. Давайте послушаем его рассказ.
В Нью-Йорке английская труппа Королевского придворного театра выступала с чеховской «Чайкой». Я насторожился, увидев рецензию в «Нью-Йорк Таймс», а в рецензии снимок одной из сцен. Аркадина, знаменитая Кристина Скотт Томас, и Сорин, причем Сорин лежит на полу, упав с кресла. Сразу же вспомнился мой опыт знакомства с бродвейскими театрами. С год назад я видел «Луну для пасынков судьбы» Юджина О'Нила, тоже в исполнении английской труппы. О'Нил – автор трагический, его пьесы чрезвычайно тяжелые. И вот на спектакле зрители все время посмеивались. Не нужно было особенно напрягаться, чтобы понять, в чем дело. Актеры намеренно комиковали любое место, дававшее малейшую возможность как-то юмористически его вывернуть, разрабатывали даже не комически, а гротескно. Я абсолютно уверен, что это делалось специально для американской публики. Ибо у американцев с понятием искусства неразрывно связалось понятие развлечения, entertainment-а. От любого зрелища они хотят получить фан, смешное. Так что Сорин на полу меня, строго говоря, не удивил. Мой коллега Ян Рунов был на нынешнем спектакле «Чайки». Я приведу несколько его слов из одного материала, который он делал для радио.
Все, даже смерть в пьесах доктора Чехова должна быть сыграна с долей авторской иронии. Ведь он смеется над символизмом и символикой. Он горько посмеивается даже над убитой чайкой. Кристин Скотт Томас великолепно передает чеховскую иронию до конца, до последней своей сцены. Если комедийный первый акт вызывает живую реакцию зала, то второй, заканчивающийся самоубийством Константина, оставляет публику в недоумении.
Как видим, картина та же. Зрители охотно смеются, а когда смеяться вроде не над чем, недоумевают. Но дело не в зрителях, а в Чехове. Он сам дает некоторые поводы для недоумения. И, как мне кажется, с нынешним спектаклем произошло, конечно, в очень смягченной форме, то же самое, что на печально знаменитой премьере «Чайки», когда она провалилась в Александринском театре в 1896 году. Вот как пишет об этом свидетель этого провала, тогдашний приятель Чехова Потапенко, сообщая, что премьера «Чайки» шла в бенефис комической актрисы Левкеевой.
Когда начали искать роль для бенефициантки, стали в тупик. Это была актриса своеобразная. Есть такие люди, которые, не делая никаких усилий, одним своим появлением в обществе вызывают веселое настроение. Левкеева была такая актриса. Ее поклонники были купцы, приказчики, гостинодворцы. Очевидное дело, что когда был объявлен ее бенефис, они подумали: «Левкеева, вот уж насмеемся, потешим душу». То-то, должно быть, она угостит нас пьесочкой.
Вот поведением такой публики, пришедшей посмеяться и впавшей в недоумение от происходящего в пьесе, и объясняет Потапенко ее провал. Есть, конечно, и другое мнение, и оно теперь восторжествовало, что чеховская новаторская драматургия была непонятна тогдашним театралам, и только со временем, усилиями художественного театра она открылась зрителей. Тут, конечно, есть о чем поспорить. Вспомним, что пьесы Чехова не любили многие выдающиеся писатели, например, Лев Толстой, не любил и Бунин. Понятно, что я с такими людьми себя не сравниваю, но все-таки хочу сказать, что пьесы Чехова по праву могут не нравиться. Мне кажется, что его драматургия не установилась окончательно, слишком рано он умер. Она была еще в движении, в поиске. Проще говоря, пьесы его несовершенны, не все удачные, и даже удачные не всегда удачные до конца. Он искал свой жанр и нашел его, мне кажется, впервые только в «Дяде Ване». В этой вещи пародируется самая основа драматургии – острая драматическая сюжетность. Ключевая сцена – Войницкий, стреляющий в Серебрякова. Выстрелив и промахнувшись, он выкрикивает «Бац!». Смысл – драму надо искать не там, где ее видели раньше. То же самое в «Чайке». Известно, что громовой хохот на премьере вызвала предпоследняя реплика Дорна. Когда всем понятно, что Треплёв застрелился, он говорит: «Лопнула склянка с эфиром». Чеховская драматургия в идее и замысле такова, что тут бы на этой склянке с эфиром и закончить. Настоящего выстрела не нужно. Но, борясь с театральной рутиной, Чехов так и не смог преодолеть ее до конца, поэтому у него есть и настоящие выстрелы, и настоящие смерти. Иванов или Тузенбах в «Трех сестрах». Чехов и в «Дяде Ване», и в «Вишневом саде» нашел нечто куда более тонкое, чем театральные выстрелы. В этих пьесах смерть присутствует в атмосфере самой жизни, как ее, так сказать, перспектива. Причем не ясно какая. Поэтому Чехов и говорит такие слова, вроде как: «Через 300 лет мы увидим небо в алмазах». Это то ли робко выраженная, то ли ироническая сниженная догадка о загробной жизни. Надежда на что-то большее. Подлинный жанр чеховских пьес – фантазия о смерти. В истории театра сохранилось воспоминание о постановке Мирхольдом «Вишневого сада» где-то в провинции, чуть ли не в Херсоне. Она была решена как гротескный карнавал. Вот правильный ход к Чехову. Тот ход, который он и сам не всегда к себе находил. Так что не будем особенно негодовать на американскую публику, которая в каждом представлении ищет как бы посмеяться. Чехов действительно дает к этому повод именно в своих как бы драмах, которые он сам, между прочим, называл комедиями. Этот смех, эта потенция смеха действительно присутствует в драматургии Чехова. Другое дело, что смех этот как бы инфернальный, а может быть и наоборот, радование о предстоящем рае. Что же касается Юджина О'Нила, тут американцам виднее.
Борис Парамонов о бродвейской постановке «Чеховской чайки». Андрей, а вам нравятся чеховские пьесы?
Как ни странно, да. Наверное, потому что я, в принципе, довольно рано приучил себя читать пьесы. Для меня нет никакой трудности в том, чтобы читать драматургический текст. И не все пьесы Чехова, и не так, чтобы очень, готов признаться, но, тем не менее, мне нравится. В отличие от многих театроведов, которые не так к нему тепло относятся, как я к нему отношусь совершенно спокойно, видя в этом просто какой-то поджанр прозы и не думая о том, как это может быть или не может быть поставлено. Но я сейчас подумал о другом. В свое время замечательный... Как это сейчас сказать? Вот как все изменилось. Советский звучит глупо, российский звучит неправильно. Скажем так, живущий ныне в Израиле, эмигрировавший с Крыма писатель, поэт, певец Даниил Клугер в одном из своих рассказов предсказал культурную войну между Россией и Украиной, причем это было задолго до того, как у нас испортились отношения между нашими странами, культурную войну, вызванную тем, что не совсем ясно, Гоголь, великий русский писатель или великий украинский писатель. Тогда все долго смеялись, надо же, как полет фантазии, надо же, что придумал человек. А я подумал, что одна из жертв культурной войны, которая, тем не менее, пусть очень незаметно, но идет между нашими странами, стал домик Чехова в Ялте, если уж мы говорим о Чехове. Поскольку никто толком не может сказать, что он украинский писатель, то украинцы, очевидно, считают, что они могут его не поддерживать в должном состоянии. Поскольку у нас этих домиков и писателей, Россия большая, пруд-пруди, и что нам до какого-то маленького домика в Ялте? Очень он нам нужен. Наши на него деньги не выделяют. Хотя, может быть, и выделяют, может быть, их нельзя как-то по закону перевести. Я не знаю. Но получилась абсолютно парадоксальная вещь. Никому не нужный домик Чехова в Ялте поддерживается усилиями Джона Малковича, великого американского актера, Майкла Фрейна, великого английского современного писателя, кстати, переводчика Чехова на английский язык, Тома Стоппарда, великого английского драматурга, и других великих представителей западной культуры. Среди тех, кто подписал письма и готов был перечислять деньги, я не нашел ни одной украинской и ни одной русской фамилии. Может быть, их усилиями жертва культурной войны все-таки будет спасена.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, ну а теперь время для вашей авторской рубрики. Расскажите, пожалуйста, о звучащей в нашей сегодняшней программе музыке поподробнее.
Но, в принципе, Геннадия Гольштейна не нужно очень уж подробно представлять нашим слушателям. Не так давно мы слушали пьесы из диска «Джаз на свободе» или «Свобода джаза». Это как раз были пьесы Геннадия Гольштейна, сыгранные американскими музыкантами в начале 60-х годов. Мы тогда немножко о Гольштейне говорили. Мы вспоминали о нем и тогда, когда давали музыку в эфир, предположим, Игоря Бутмана, один из учеников Гольштейна. Мы много раз говорили о нем, когда говорили о других представителях питерского джаза. Но вот о нем самом подробно как-то мы не говорили. И это очень удивительно, потому что, пожалуй, нет более известного, уважаемого и любимого человека в джазовой среде, чем Геннадий Гольштейн. Человек с очень необычной музыкальной судьбой. Став абсолютно звездой советского джаза, он вдруг резко поворачивается, отходит от джаза, создает ансамбль старинной музыки и более 10 лет занимается музыкой средних веков и ранее. Потом, когда уже казалось, что все, навсегда он ушел именно в этот мир, мир этих гармоний, он вдруг делает поворот обратно и появляется на сцене питерского джазового клуба со своей новой программой. Он оставляет свой саксофон, за который в свое время получил прозвище Чарли, отсылка к Чарли Паркеру, и берет кларнет. И записывает 2 диска как кларнетист. И когда он добивается успеха в этом, он оставляет кларнет и создает ансамбль саксофоны Санкт-Петербурга, который довольно сложно записать. Это большой ансамбль, там много саксофонов. Это отдельная студия, отдельный звукорежиссер, который понимает, как работать с такой плотной звуковой материей. Он записывает несколько программ с ними. В историю нашего джаза он, разумеется, войдет своей первой пластинкой, выпущенной на «Мелодии». Это были архивные записи исторического квинтета Гольштейна Носова. Константин Носов уехал в свое время в Болгарию, и вроде бы он и не был эмигрантом, но вроде бы и не остался до конца нашим. И судьба его записи как-то была очень сомнительна. Потом «Мелодия» все-таки выпустила после, к сожалению, смерти Носова его альбом. Вот эта пластинка, еще выходившая на виниле на «Мелодии», в свое время, конечно, была абсолютно революционной. Такой музыки, в общем, «Мелодия» не выпускала. Но мы об этом будем говорить как-нибудь в другой раз. А сегодня второй альбом, выпущенный Геннадием Гольштейном после возвращения к джазу из музыки древних времен. Альбом называется «Обреченные на счастье». Официально его автор Геннадий Гольштейн и его друзья, а именно Давид Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав Стрельцов и Яна Родион. Сейчас мы послушаем пьесу под названием «Розовые мечты». Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Илья Бабчинецкий. Мы будем рады вашим письмам. Наш адрес свобода@radio.mail.ru. Мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир «Радио Свобода».